Дорогие друзья, братья и сестры, все, кто сегодня слушает Слово Божие в этом собрании, я прочитаю из Евангелия Луки, 23 главы прочитаем, с 38 стиха. Евангелие Луки, 23 глава, с 38 стиха. «И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими». «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты, Христос, спаси себя и нас». Другой же напротив унимал его, говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придет Царствие Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посередине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки Твои, предаю дух мой, и сие сказал, и спустил дух». Братья и сестры, дорогие друзья, мы порассуждаем с вами о том, что произошло на Голгофе. Мы слышали уже об этом пение. Это центр истории человечества. И мы будем рассуждать и о других некоторых событиях, обстоятельствах, потому что все ведет к Голгофе, вся история, ветхозаветная история, она вела к Голгофе. А наша история начало берет от Голгофы. На Голгофе распятый Христос посреди разбойников. Это все человечество, слева и справа. Это все люди. Потому что после грехопадения природа человеческая стала греховной. И человек стал изобретателем на зло. Только одни кающиеся разбойники, а другие разбойники, которые умирают в своем злодействе. Мы с вами тоже заняли одно из положений уже. Или уже покаялись, и мы говорим, что и мы такими были, но помилованы Господом. Или кто-то еще остается в положении и думает, что себе очень хорошо, я очень добрый. Нет, просто еще, может, случай не подвернулось. Обрати внимание на четыре шага, которые сделал разбойник к своему спасению. А прежде я хотел бы, братья и сестры, чтобы мы посмотрели на Голгофе еще на одно обстоятельство. Влияние, сила и влияние святости на грех. Сила и влияние любви на ненависть. Один Христос. И вокруг толпа людей, которые кричали «распни», а потом принимали участие в распятии, били, палкой били по голове, сказано, плевали, притом это каждый хотел сделать. И вот влияние, когда шестому часу затихает зло, и вдруг один из злодеев не выдерживает силы любви, не выдерживает этой силы. Это разбойник, это мужественный человек. Это не просто такой, знаете, ну, эмоциональный, мягкосердечный. И вот он не выдержал и начал каяться. Это закаленное в злобе сердце. Это говорит о том, что любовь имеет силу. Сегодня многие говорят, а почему у вас так мало верующих? Да? Господь говорит, не бойся, малое стадо. Но это малое наделено великой силой влияния. Святость такую силу оказывает. Мы читаем в послании к Коринфянам, 12 главе сказано о том, что мы Христово благоухание Богу в спасаемых и погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Как может один и тот же человек, один и тот же запах благоухания убивать и жизнь приносить? Да, может. Убивает все греховное, агрессивное, злое и пробуждает святое, доброе. Вызывает к жизни добро и убивает зло. Это влияние Божье, которое Он дает человеку. И Дитё Божие такое влияние сегодня оказывает в этом мире. И если Христос святостью, любовью усмирил зло, которое было на Голгофе, не только разбойник покаялся, но потихоньку все затихало, и с этого места уходили те, кто бил Христа и поднимал руку на Христа, начали бить себя в грудь. Что мы наделали? Кто заставил их так поступать? Это любовь Божья, ее сила, ее влияние. На Голгофе все участвовали в поношении святого Сына Божьего. Почему-то каждому хотелось что-то сказать против него. И ударить, и плюнуть, приложить тоже свое сопричастность, участие к этому. Почему так? Разбойники, и этот разбойник не сразу стал каяться или признавать его Богом и его добрую жизнь и осуждать себя. Евангелисты говорят о том, что евангелист Марк и евангелист Матфей о том, что также и разбойники, распятые с ним, поносили его. Почему? Вы знаете, вот почему сегодня столько поношений? Я хочу сказать, что это, в этом мире это стало правилом. Поношение, поношение и поношение. Горе, когда кто-то из верующих вовлекается в это. Поносить власти, другие народы, друг друга. В чем причина? Вы знаете, для того, чтобы найти покой душе своей, нужно или каяться, или заниматься поношением. И то, и другое приносит успокоение. Поношение приносит временный покой, покаяние дает вечный покой, постоянный покой. И вот здесь люди, крича, распни его. И смотрите, все кричали, первосвященники кричали, народ кричал. Они просто хотели перекричать свою совесть. Она болит, совесть. Человек, который много сделал сам зла и грехов, он обязательно хочет перекричать и на другого больше сказать. Ему легче тогда становится. Вот почему, друзья, сказано, что на святой горе не может пребывать тот, кто принимает поношение. И кто клевещет языком своим, он не может там пребывать. Потому что он, может, и успокоил себя, когда много на другого наговорил. Временный покой находит человек. Злодеи, злодействуя, злодействуют. Это психология злодеев. Вот кто наблюдал за преступным миром, и вот кто, может быть, видел, был, ну, мне когда пришлось быть в заключении, я наблюдал эту картину, что самое оживленное время для преступников – это ночь. Удивительно, днем они вялые, днем они работают так спустя рукава, как говорят, ночью все оживает. Почему? Совесть не выдерживает тишины. Когда затихает природа, когда все успокаивается, начинает тогда этот покой давить преступнику. И вот они тогда начинают там чай пить, ходить, все, их наказывают, их в СИЗО там сажают или еще куда-то. Все равно они ночью не находят себе покоя. И хотят в этой вот во всем, особенно ночью много зла делается, найти покой себе в этом. И вот эти два разбойника, тоже в поношении святого и чистого. И вы знаете, чем человек ближе к Богу, чем больше на него поношений. И вот эти разбойники открыли свои уста, чтобы открыть это, вместе поносили Господа. Но вот один из них делает 4 шага в том, к тому, чтобы быть в раю. Я хочу еще сказать, друзья, что некоторые говорят, разбойник за 5 минут покаялся. Если быть точным, то за 3 часа до смерти Христа. И еще потом некоторое время жил. В 6 часу он покаялся. 3 часа уже был распят Христос, и они распяты, один по правую, по левую сторону. 3 часа времени, когда из того, кто поносил Христа, он переменился. И первый шаг, который он сделал, друзья, это очень важный шаг. Мы читаем 40 стих. Он обратился и унимал другого и говорил, или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на тот же. Экклезиаст, заканчивая земную жизнь, так говорил, выслушаем сущность сего, бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Эти разбойники предстали перед судом людей, таких же, как и сами, и были уже осуждены. Но пронзила мысль одного из них, еще другой будет суд. Тебе еще должно предстать перед Богом. Выдержишь ли ты это? И это не тот суд, когда бьют, когда, знаете, боль телу причиняют. Выдержишь ли ты святой взгляд Бога или нет? И когда он осознал это, что надо предстать пред Богом, он пришел в страх. Слово Божие так говорит, убойтесь Бога. Почему сегодня столько преступлений, а? Люди перестали бояться Бога. 13-й псалом мы читаем. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Результат этого. Развратились, сделались явно непотребными. Помните, неправедный судья говорит, я Бога не боюсь. Следующий результат. Какой этого состояния? Людей не стыжусь. Почему люди потеряли стыд всякий? Потому что потеряли страх Божий. А придется предстать пред Богом. Когда Слово Божие говорит, когда люди увидят святого Бога, грешники, они не выдержат. И они скажут, горы и холмы, падите на нас. Страшно выдержать присутствие Божие. И это первый шаг, который сделал разбойник. Он осознал свое положение пред Богом. Ему стало страшно. Второй шаг, который сделал разбойник. Мы читаем в следующем стихе, 41 стих. «И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли». Это оценка самого себя. «Мы осуждены справедливо». Вы знаете, друзья, вот к примирению в семье, к примирению детей с родителями, супругов друг с друга, примирение вот, среди вот нашей жизни, вот с другими людьми и в государстве, собственно, вот очень много зависит от этого. Когда скажет тебе, когда мы скажем, я сделал плохо. Знаете, как вот бывает родители? Вот что-то неправильно поступает сын, но ему только стоит немножко сказать. Я виноват, папа, и ты готов все простить. Ты готов все, родительское сердце радуется в том, что сын осознал. Это так, это то, что мы ждем от детей наших. И Бог ждет это от нас. И разбойник осознал, говорит, мы достойное сделали, мы справедливое сделали. Знаете, что нужно от человека? Бог не говорит, изменяй свою жизнь, потом я буду с тобой разговаривать. Это невозможно. Бог говорит, ты должен осознать. И тогда получает человек прощение, и Бог ему дает силы. Изменяется вся его жизнь. Вы знаете, прощение изменяет. Мы потом коснемся вот к следующим двум шагам. Я сейчас не хочу вот некоторые примеры привести. Когда Господь перед Голгофой говорил, 24 глава Евангелия Матфея, мы читаем о том, что будет на этой земле. Будут глады, будут моры, будут землетрясения. Это в природе. Что будет в народах? Военные слухи сначала будут. Люди будут говорить о войне. Потом будут войны, и восстанет народ на народ. А после этого будут изменения в природе. Вот такая последовательность. Почему причина этого впереди стоит? Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. То есть, когда уменьшится влияние Божьего слова, проповеди, жизни святых людей на народы и на природу, вот это все будет происходить. Напомню 28 главу Матфея и 16 главу Евангелия Марка. В 28 главе сказано, идите проповедуйте всем народам. И кто будет веровать и креститься, спасен будет. В 16 главе сказано не только народам, проповедуйте всей твари. Всему творению проповедуйте. Скажите, ну а как, птицам надо проповедовать, а? Или нет? Не надо? А птичий гриб, слышали вы такой? Откуда он? Скажите. Не знаю. А скажите, бурьяны откуда? Кто создал сорные травы? Бог? Все творение, что он сотворил, и вот оно хорошо. А давайте вот старший вот здесь вот. Вспомните жизнь в Союзе. Помните, мы пололи огороды, грядки, да? Какие сорняки мы знали? Да три основных. Ну, четыре. Ну, лобода, осот, что там еще? Ну, полынь, ну, она не росла вот так. Там, там, да, и все. А сейчас? Вы знаете, откуда новые виды сорняков появились? Скажите, откуда они появились? От амброзии все задыхается. Первый грех, который сделали люди. Третья глава книга Бытия, мы читаем. За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я сказал тебе, не ешь от него, что с землей случилось? Терни и волосы произрастутся на тебе. В следующем поколении, когда Каин убил брата Авеля, что мы читаем о земле? Земля не даст силы. А сегодня земля не имеет силы произвести добрые плоды. Но откуда у нее сила? Кто питает землю, что она столько произращает сорняков? Скажите, кто ее питает? Видоизменяется, и живые организмы, даже микроорганизмы в воде, и на природу грех оказывает влияние. И становится все агрессивней и агрессивней творение Божье. Кто сделал волка хищным? Скажите. Вы скажете, Бог создал. А в Эдемском саду никто на Адама не нападал. Греха не было. Грех человека. И проповедь Евангелия и святая жизнь оказывают влияние на сердца людей. И на природу оказывает влияние. В тысячелетнем царстве не будет сорняков. Лев и ягненок будут вместе. Почему? Неужели ангелы их будут за гриву держать? Чтоб не нападали на ягненка и на малого дитя, а? Узрят того, которого пронзили, и возрыдает о нем, как рыдает о первенце, сказано о Господе, да? Люди, земля. А вот экология. Очищается сердце человека и очищается земля. Очищается сердце человека от зла и творение Божие от агрессии очищается. У нас подарили нам овчарку. говорят, да вот у тебя люди, вот ну кто-то зайдет, все, надо, чтобы вот была хорошая собака. Ну, а действительно, у соседей тоже овчарки, и такая надпись, кто жил в Союзе, помнит на домах, «Осторожно, злая собака». А я хочу, там это точно надпись, там кто-то злой живет. Или хозяйка, или хозяин. И вы знаете, вот, ну, говорили, надрессированная собака, злая, ну, действительно, ее ведут, я думаю, да, она и нас всех поест-то. Вольер ее закрыли. А у меня очень, жена очень добрый человек, у нее всегда улыбка. Но ей-то чаще всего дома приходится встречать людей, вот открывает, заходит, улыбается. Прошла неделя, эту овчарку мы уже из вольера выпустили. И уже не мы, даже вот кто-то заходит, смотрим, сопровождает, хвостиком так виляет, по-доброму. Знаете, сердце хозяина и хозяйки особенно, она устраивает дом. Это характер собаки, которая охраняет. Мы оказываем влияние на природу. И все злое, оно становится добрее. Тогда, когда добрый человек оказывает это влияние. Друзья, вот мы посмотрим на Голгофу здесь, вот сильное влияние. Но я хочу сначала вот такой еще пример. Может, он улыбку вызовет, но это реальность. Я недавно беседовал с одним молодым человеком. И говорю, ну, слушай, время тебе уже, за 25, слушай, тебе жениться надо. В профессии есть, содержать семью сможешь. Чего ты не женишься? Боюсь. А чего ты боишься? Тещу боюсь. Вы знаете, ну, это серьезный такой разговор, он так вроде бы говорит, это серьезное опасение у него. Я говорю, а что ты уже знаешь, кто твоя теща будет? Не знаю, говорит, но знаешь, что теща это что-то страшное. Да, но он имеет примеры, он мне говорил, как вот разбитые семьи, как вмешиваются, и вот у него стоит проблема, как решить эту проблему. Вопрос стоит. Я говорю, знаешь, мне кажется, решение проблемы не в теще, которая у тебя будет, а в тебе. Какой ты будешь, такая теща. Это, знаете, манометр твоего состояния. Я говорю, знаешь, я в жизни так вот заметил. Будешь называть ее тетей, узнаешь, что такое любовь тетки. Будешь ее называть тещей, узнаешь, что такое теща. Будешь ее называть мамой, узнаешь, как любит мама. Что ты вызовешь у нее? Твоим отношением. Да не выдерживает сердце человека любви. И любовь разбивает злое сердце. И вот в нашей жизни там теща, там свекров, там зять, там еще какая-то проблема. А выход из положения. Если ты в своей жизни будешь распространять любовь, любовь вызывает любовь. Ненависть вызывает новую ненависть, неприязнь. Новое зло обязательно рождает зло. Почему сказано «любите врагов ваших»? И эта любовь из врагов делает друзьями. Голгофа, святость. Я приведу еще пример жизненный, житейский пример. Друзья, я этот пример вот с радостью могу приводить, потому что это то в жизни, что мне Бог дал как большое благословение. Мы не всегда вот... Может, успеваем время или как? Вот правильно начинаем день. День должен начаться с молитвы, да? Чтение Слова Божьего, общение с Богом. Но вот помню звонок, который меня разбудил рано. И срочно надо выезжать. Ну, я быстро вот привел себя в порядок. Помолился на машину и поехал. Поехал, пока одно, другое, третье, ну и не кушал туже, и вот эти все это заботы, вот это все это. Приезжаю домой, уже надо дальше где-то ехать. Я захожу в дом, смотрю вот в комнате. Сидит жена моя, косыночка одет, открыта Библия, и она тихо читает Слово Божие. А я посмотрел на нее, а видно, она уже... напиталась этой святостью. И от нее исходит это такое, вот какое-то вот такое, знаете, влияние на тебя. Тебе хочется тоже сесть рядом. Тебе хочется открыть Библию. Тебе хочется помолиться Господу. Тебе хочется успокоиться. Один человек может оказывать влияние на другого, на других. И Церковь Божия, вот эту, когда она сама Церковь Божия приняла с Голгофы эту любовь прощения, она теперь распространяет на других. Это влияние доброе. Разбойник не выдержало его сердце. Вы знаете, последним ударом для разбойника было эта беседа Иисуса распятого с Иоанном и матерью. Когда Господь говорил жену, это сын твой. И говорил Иоанну, се матерь твоя. Вы знаете, друзья, вот когда посмотришь и увидишь где-то такую вот картину, когда взрослый сын оказывает знаки внимания матери, это всегда трогательно. Это всегда трогательно. И вот вокруг зло, вокруг ненависть, клевета. И в это время Христос, обращаясь к Иоанну, говорит, это мать твоя. Это был сильный удар для разбойника. Это еще один удар. Когда, знаете, все равно не выдержишь, надо что-то в ответ сказать. И когда он слушал все, что против Христа говорят, и смотрел на его лицо. И вдруг Христос начал говорить, «Отче, прости им». И он увидел этот взгляд в небо и посмотрел, какими глазами он посмотрел на всех людей, которые его распинали. Друзья, вот как мы смотрим, когда на нас что-то говорят, я опять хочу вот самую такую вот большую любовь из всей любви, которая есть. Это родительскую любовь. Знаете, когда дети ведут себя неправильно, вот, ну, отец обернется, посмотрит таким взглядом обещающим. Мол, подожди, вот домой приедем. Ну что, ну, сынок, на время. И опять начинает что-то делать. А здесь был какой взгляд? Тоски. Взгляд, которым он посмотрел на всех людей и пожелал, чтобы они были прощены. Он просил милости у Отца Небесного. Он просил, чтобы он не вспомнил, чтобы он помиловал их. Вы знаете, вот такой молитвы и такого не все выдерживают. И тогда разбойник, обращаясь, говорит, вот еще один шаг, обратим на это внимание. Он ничего худого не сделал. Это третий шаг. Друзья, кажется, что это должен был сказать кто? Иоанн должен был сказать. Он у креста стоял. Люди, зачем вы такое говорите на Христа? Он ничего худого не сделал. Это не сказал Петр. Это не сказал никто из учеников. Вы знаете, друзья, это сказал разбойник о Христе. Он ничего худого не сделал. Сегодня мы находимся на этом собрании. Можем ли мы сказать, Господи, Ты в моей жизни ничего худого не сделал? Нет. Если Он и посылал горе, Он не против нас был. У нас одна семья из новообращенных, он офицер из Белоруссии, вот потом его демобилизовали и оказался в нашем городе. Вместе с женой покаялись, сын его покаялся, вот женился, потом дочь тоже вышла замуж. И вот все эти семьи вышли из церкви и говорят, что мы вот, наверное, в православие пойдем или еще куда-то пойдем. ну, вот в таком печальном состоянии они были. Семья у них не маленькая, 6 деток. И вот мальчик 4,5 годика ему заболел рак крови. Вы знаете, такой подвижный, веселый мальчик. Его не стало за месяц и несколько дней. Быстро он уж так вот сгорел. Но когда он так сильно заболел, родителей тронула не только его болезнь. Я приведу вот один из примеров. У нас вот при участии и тоже церкви вот из Гиферна Бог дал такую милость в этом году. Проходило детское общение с детьми. Где-то около 70% неверующих детей было. И вот когда привезли детей с окружающих сел, и столько вот из неверующих, а это уже подростки, это 13, 14, 15 и даже 16 лет. Вы знаете, я думал, мы с ними не справимся. Как они занимали палатки, вот в палаточках жили, как у них там начались ссоры, все это за место, тот там должен, тот там. А тут уже бегут и говорят, вот дядя Костя, вот у нас уже то украли, то. И думаем, что дальше будет? Что будет дальше? И мы в таком вот серьезном были трепете, был пост, была молитва. И когда вот мы, братья, собрались, с нами был брат еще, служитель, 86 лет. Я прямо скажу, жизнь этого человека, можно сказать, святой человек, вдовец, Бога сильно любит. И знаете, вот первое собрание, которое проводили, когда собрались они все, и тоже пока посадили, там, значит, тот сидит, тот толкается, тот, значит, тут хочет сидеть. Вот, но я увидел другое, друзья. Показали им текст. Первого золотого стиха из Библии, который должны выучить на память. Это был текст «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Бога не погиб, но имел жизнь вечную». И предложено было «Дети, этот стих сегодня мы должны выучить на память». Будем вслух повторять 5 подряд. Перед молитвой это было. И вот дети 5 повторили вслух эти слова. Я хочу сказать, друзья, мы убедились и видели, что делает Слово Божие. Как дети успокаивались. Как прекратилось, как они вот все вот так вот сосредоточились. Как с каждым разом, когда их уста произносили вслух это слово, и я вспоминал гору искушения, где Христос произносил вслух, 3 Он сказал, написано, и отступал сатана. И было у нас с таким с братьем согласие и вера, что как только начнутся собрания, как только эта природа услышит Слово Божие, как только эти сердца услышат Слово Божие, будет отступать сатана. И когда совершилась молитва, это было благословенное первое собрание. 3 в день, каждое собрание по 2. Пролетало это время, но на второй день удивительное было. Когда вот уже вечер, и начался новый день, и началось собрание, и когда вот пение, новый золотой стих учили, и когда, помню, была тема о благодарности Богу, и был призыв, кто хочет сегодня первый раз сказать Господу спасибо за то, что Он тебя хранил жизнь до этого часа, и попросить у Него прощения покаяться. И когда вышли первые дети, я не помню, человек 15 или 16, первые подростки, и вы знаете, какие это дети были? Я мальчика одного спрашиваю, так вот глаза, он такой из лидеров один был. Глаза такие, все равно у него такие, смотрю, тоска там. Я говорю, откуда ты, из какого села? Он сказал, я говорю, с кем ты живешь, с бабушкой? Сколько, а бабушке сколько лет? Старенькая, за 80 лет. А родители, говорю, где? Папа нас бросил, когда мы были маленькие, я его не помню. А мама где? Замолчал, потом говорит, мама в тюрьме, говорит, 15 лет дали. Скажите, какое это сердце? когда сердце, которое нуждалось в этой любви, в этом Слове Божьем. И когда он услышал это Слово Божие, не выдержал. Кажется, он должен быть ожесточенным. Не выдержал он этого слова. Я замечал, вот так вот, знаете, мы переживали вот что. Будет отбой, дети обычно не спят, ночью захотят баловаться там. Друзья, если есть, если мы верим в Спасителя Иисуса Христа, если мы люди веры, если мы сами пропитаны Словом Божиим, Слово Божие – это сила, которая усмиряет всякое зло. Смиряю и порабощаю, говорит, тело мое. И это смирение приходит на других, когда мы сами смиренны пред Богом. Каждый день, рано утром, мы начинали в глубокой коленопреклоненной молитве и общении с Господом, Словом Его. И я помню, вот так вот уже отбой, до 3 ночи не спали некоторые. Все ушли в палатки, а у нас этот дедушка, он спал, такая у него палаточка скромненькая была, одноместная. Там матрасик только помещался, и вот он никуда не захотел, я говорю, тут буду. И так, на видном месте на Болгарку была палаточка его. Смотрю, ночь, уже кто-то к палатке идет. Подросток какой-то будет. Дедушка, встает дедушка, да, дедушка, душа болит у меня. Я хотел бы побеседовать, дедушка, я хотел бы помолиться с вами. Встают, беседуют, молятся. Иду я, мальчик стоит, плачет, что такое? Я хочу побеседовать, я хочу помолиться с вами. Смотрю, еще там кто-то. Вы знаете, я потом, вот я посмотрел, те работники, которые работали там. Мне надо было выехать домой. И приехал я уже в 3 часа ночи. Смотрю, думаю, вот порядка нет. Смотрю, там фонарик, там фонарик, там светит фонарик. А посмотрел, смотрю, сидит там сестра молодая. Библия открыта, фонарик читает. Мало. Нужно еще больше напитаться. Там брат, у нас один был брат, он вел группу «Самсон», так называлась эта группа. Мы их всех называли «Острыженный Самсон». Ну, действительно, они такие ребята были сложные. Он полдня с ними принял группу, побыл, а такой у него план, у него общая тетрадь, он там все мероприятия, которые должен с ними проводить. А вечером на собрании встает и говорит, я хотел бы покаяться, говорит, я пустой, мне нечего детям дать. Ко мне дети приходят что-то помолиться со мной. Я говорю, а у меня нет этого дать детям ничего. Друзья, вы знаете, как это было трогательно. Вот что Господь желает. Иногда говорят так, что у нас город особый, здесь трудно благовествовать. Друзья, но написано еще, и вы народ особенный. И Господь, если дает силу, если мы, друзья, имеем голгофскую силу, то разбойник будет признавать и скажет, он ничего худого не сделал. Он будет говорить о страхе Божьем, а не о преступлениях. И он будет говорить, помяни меня. Это влияние, которое мы можем сегодня распространять. Это не только исторический момент, событие и факт, который был на Голгофе. Это то, что сегодня Господь сегодня производит. Когда святость зажигает других святой жизни. У нас еще 3 минуты есть, да? Хорошо. Я, друзья, приведу пример. Вы помните, вот наш Господь Иисус Христос в жизни еще когда был. Закхей, начальник мытарей. Он влез на дерево, чтобы увидеть Господа. И посмотрите, проходит Господь. И это влияние, это благоухание не дает покоя Закхею. Господь говорит, сойди скорее с дерева. И что же? Вот благоухание на смерть и на жизнь. Умирает жадность, сребролюбие, склонность обманывать у Закхея. И что? Пробуждается доброта. Посмотрите, половину имения продам и раздам нищим. Знаете, обычно, если налоговая так уже поймает, то тогда уже так, ну, где поймали, там уже начинают. А это не налоговая, ничего, сам он отдает. Что это, друзья? Это святость, которая имеет силу. Мы можем с вами вот так вот просто жить, проходить по городу. Мы пойдем на работу, кто-то завтра пойдет на работу. И может это оказывать это благотворное влияние святой жизни, когда разбойник сердца преступника не выдерживает этой любви и святости. Женщина, взятая прелюбодеяние, привели ее ко Христу. Столько было не просто ревности по Боге, я скажу, может быть, столько было и зла, камни в руках. Почему они все ушли? Они были обличаемы совести. Влияние чистоты Господа оказало влияние на их сердца, и им не захотелось поднимать руку на эту женщину. А женщина? А ты чего не уходишь? Она не может уйти, не получив прощения. Она не хочет больше так жить. Что, испугалась камней? Нет, она не выдержала чистоты Господа. Чистота влияет на жизнь, полную греха и разврата. Господь говорит, иди, говорит, и впредь не греши. Влияние, посмотрите, Руфь, моавитянка. Но когда она сказала, твой Бог будет моим Богом, Навооза, молодая женщина, молодая вдова и одинокий Вооз. И вот он увидел ее, и что же? И какое благотворное влияние. И вдруг Воозу захотелось поле своего не убирать до конца. Мне всегда этот пример нравится. Я вот часто его повторяю. Захотелось поле не убирать до конца, оставить вдове, оставить в сироте. Это влияние. У него в голову, у него не пробудились страсти какие-то, а Давид и Версавия, а здесь совсем другое. Друзья, чем сегодня наполнены мы? Мы пойдем в наши дома. Вот сегодня Бог дал нам собрание наполниться святостью и чистотой Божией, чтобы тот, кто возле нас был рядом, ему грешить бы не захотелось. У нас в одном месте, это совершенно из мира полностью. Сначала 5 человек приняло крещение, ну, сейчас где-то там 37 человек. И вы знаете, такой вот рост, такое вот собрание. И приехала группа молодежи помочь в благовестии. Я посмотрел на молодежь, мне что-то сердце немножко сжалось. И вид немножко такой, не радует взгляд. И запели первый псалом, пели первую песню, как ее назвать. А люди-то недавно из мира. А там были те, которые по свадьбам играли на гармошке. Одна женщина, она вот последняя покаялась. Она всегда пела на всех свадьбах. И вы знаете, смотрю, затопали. А эта бабушка не выдержала, хлопать так начала, подхлопывать, вспомнила мирскую жизнь. Неужели мы, дети Божьи, должны напоминать о мирской жизни? Как это ответственно сегодня? И храм Божий напоминает о чем? Вы помните, когда Соломон молился в храме и о благословении сказано, ноги священников не выдерживали от присутствия Божия. Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. А когда не стало Анны, вдовы, которая постами молитвой служила в храме, не стало Симеона, благочестивого мужа в храме, устояли столы миновщиков, выдерживают в храме, торгуют в храме, а миновщики, это ж обычно они должны кого-то обмануть, это без этого не проходит у них. Торгуют в храме. Почему? И Господь говорит, оставляется дом ваш вам пуст. Братья и сестры, кто сегодня был на этом собрании, Что мы сегодня испытывали? Захотелось нам, чтобы, если ты даже святой уже, то что сказано? Святой да освящается еще. Пожелали мы больше святости быть. Пожелали мы больше любви быть. Братья и сестры, пожелали мы поношение никогда не распространять, потому что это говорит о том, что что-то у меня неправильно в сердце. Может, кто смущается, да нас немного, да я один в семье. Господь говорит тоже об этом. Я послаю, как овец среди волков, овцы и сколько и волки. Но Божья любовь и доброта и святость сильнее зла всего этого мира. Я не буду богословски как-то толковать это, но только скажу. Открывайте книгу Откровений, и вы не найдете число мало. Множество от великой скорби, да? На море стеклянном множество. Откуда это множество? И у Бога множество. И будет показано, что вот это все малое, которое сегодня живет в этом мире, но наполнено Божьей святостью, такую силу распространило, где множество у Бога. Мы много можем приобрести. Но только одним. Это голгофская чистота. Это голгофская любовь и прощение. Пусть Господь благословит нас в этом. И сейчас время молитвы. Братья и сестры, в коротких молитвах хотелось бы, чтобы мы поблагодарили Господа за то, что, во-первых, любовью Его мы приобретены. Почему мы любим Его? Потому что Он любил нас. И мы не выдержали эту любовь. И вспомните момент, когда встали мы на колени и сказали: «Господи, помилуй меня». А теперь Господь хочет, чтобы и мы других любили. И любовью к другим вызывали у них тоже любовь к Господу. Аминь. Будем молиться.